Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Слава Господу, в церкви есть не только проблемы. Там есть нечто большее, нечто божественное, всеобъемлющий Христос, как все для нас. И распятый Христос, как Божье решение всех наших проблем. Такой взгляд по-новому откроет для нас эту книгу. Он поможет нам постичь божественную мысль, воплощенную в ней.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Каждая деталь в Библии была всевластно устроена Богом. Не только слова Библии, но и даже порядок книг Библии имеет большое значение. Послание к Римлянам – это полное описание нашей христианской и церковной жизни. Но затем вслед за посланием к Римлянам идет первое послание к Коринфянам, в котором мы видим иллюстрацию этой церковной жизни и христианской жизни. То, что раскрыто в послании к Римлянам, проиллюстрировано в первом послании к Коринфянам. Сегодня в нашей программе участвует Дмитрий Ермаков. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Дмитрий, это наша первая программа, посвященная первому посланию Коринфянам, и можно сказать, что первое послание Коринфянам – это книга, сосредоточенная на проблемах, которые были у этой церкви в первом столетии. Но я бы сказал, нам нужно увидеть, что у этой книги есть очень положительная тема и очень важная главная мысль, не так ли?
Совершенно верно. В самом деле в церкви в Коринфе было много проблем, и на первый взгляд Павел пишет это письмо, реагируя на эти проблемы. Он поправляет, он упрекает, он назидает верующих. Другими словами, Павел был вынужден написать это послание из-за отрицательных причин. Но это только на первый взгляд. Как вы сказали, Оскар, тема и главная мысль этой книги очень и очень положительная. Несмотря на все описанные там проблемы, когда мы читаем первое послание к Коринфянам, мы можем получать снабжение, озарение и откровение. Поэтому к этой книге, как и к Евангелию от Иоанна, с которого мы начали наши радиопрограммы по жизнеизучению Библии, и к Бытию, и к посланию к Римлянам, следует подходить с точки зрения Божьего домостроительства. И именно это мы постараемся сделать в этом жизнеизучении. И здесь, в первой программе по первому посланию к Коринфянам, наверное, будет уместно напомнить нашим радиослушателям и тем, кто слушал наши радиопрограммы по другим книгам Библии, и тем, кто только присоединился к нам, что наше бремя – провести именно жизнеизучение Писания. Наша программа основана на жизнеизучении, проведенном Уитнесом Ли с 1974 по 1995 годы. С одной стороны, это изучение. Уитнес Ли проводил его очень последовательно и скрупулезно, сосредотачиваясь на одной книге Библии за другой, проходя каждую книгу глава за главой и стих за стихом. Он останавливался на всех трудных для понимания и спорных вопросах. Он объяснял по мере надобности значение отдельных слов в древнееврейском и греческом языках. Он рассматривал серьезные богословские темы. То есть это было настоящее, систематическое и, можно сказать, академическое изучение. Но при этом главный акцент все-таки делался на жизни. Это жизнеизучение. Нельзя забывать, что Библия – это книга, полная, конечно, и различных знаний, но это не книга знаний, это книга жизни. То есть эта книга раскрывает нам триединого Бога как жизнь для человека. Все, что в ней раскрыто, предназначено не столько для научного анализа, сколько для переживания верующих. Библия показывает нам Христа как центр Божьего домостроительства, и мы можем субъективно переживать такого Христа, наслаждаться им и выражать его для созидания тела Христова. И эта центральная мысль проходит через все Писание. В том числе, эта мысль очень явно присутствует в первом послании к Коринфянам. Итак, поскольку мы с вами проводим жизнеизучение этой книги, мы будем сосредотачиваться не на проблемах Коринфян, а на откровении о Христе как жизни и жизненном снабжении для нас, верующих. Мы взираем на Господа, и мы надеемся, что Он будет говорить нам по-новому, и Он помажет и благословит эти программы. Пусть эти слова принесут снабжение алчущим и ищущим христианам, тем, кто хочет жить христианской жизнью полной смысла и света, кто хочет узнать Библию не только в букве, но и в духе, и в жизни. Это служение предназначено для вас.
Благодарю вас, Дмитрий. Я согласен с вами. Наши программы были начаты с той целью, чтобы принести снабжение и свет многим ищущим верующим. Как вы сказали, в Коринфе действительно было много проблем, и Павел говорит с верующими в этом городе довольно откровенно. Но глубинная мысль этого послания, я уверен, принесет много света нашим слушателям. Давайте послушаем наш первый отрывок из жизнеизучения первого послания к Коринфянам Суетной Земли.
First Corinthians is a book right after the first epistle in the New Testament. The arrangement of the books.
В Библии первое послание к Коринфянам находится сразу же после первого послания в Новом Завете. Расположение книг в Библии поистине всевластно устроено Господом. В Библии откровение не поставлено на первое место, а бытие на последнее. Правильно? В Новом Завете прежде всего мы видим четыре Евангелия, которые показывают нам полное повествование о жизни Господа Иисуса, включая то, как Он совершил искупление через Свое распятие и воскресение. Затем идет следующая книга – «Деяния». В ней показано движение Господа на небе и в воскресении. Это не только деяние апостолов и учеников, но и деяние воскрешенного и вознесенного Христа. Затем, после деяний, идет первое новозаветное послание. Эта книга, послание к римлянам, дает нам полный и всеобъемлющий обзор христианской и церковной жизни. Сразу же после этого обзора в Библии приводится иллюстрация не только христианской жизни, но и церковной жизни и жизни тела. Все эти три вида жизни подробно показаны в этой одной книге, в первом послании к Коринфянам. К сожалению, очень немногие христианские учителя понимают, что первое послание к Коринфянам – это иллюстрация. Они говорят, что эта книга решает проблемы церкви. Возможно, в этой книге было решено 10 больших проблем. Но забудьте об этом. Умоляю вас, забудьте о проблемах церкви. Эта книга делает акцент не на проблемах церкви и не на таких вещах, как говорение на языках, исцеление, чудодейственные дары и так далее. Нет, нет, нет. Эта книга показывает иллюстрацию нашей христианской жизни и нашей церковной жизни и нашей жизни тела.
Дмитрий, мы начали с того, что сказали следующее. Послание к римлянам показывает нам общий обзор христианской жизни и церковной жизни. Первое послание к Коринфянам – это уже не просто книга, в которой говорится о проблемах, но это, как мы увидели, иллюстрация. Не могли бы вы коротко сравнить для нас эти две книги?
Как сказал Уитнес Ли, первое послание к Коринфянам следует в порядке расположения книг Нового Завета сразу же за самым первым посланием, то есть посланием к римлянам. И мы должны верить, что этот порядок не случайный и не произвольный. Он определен по всевластию Господа. Какой вывод мы можем сделать, сравнивая эти две книги? Я помню, когда мы начинали наш цикл программ по жизнеизучению послания к римлянам, мы сказали, что это самая академичная из всех книг Нового Завета. В ней Павел в строгой последовательности излагает одну за другой доктрины, касающиеся нашего спасения и нашей христианской и церковной жизни. Он пишет очень сжато, очень емко. Это, можно сказать, основополагающее откровение о христианской церковной жизни. Но, согласитесь, нам было бы сложно строить свою практику, имея лишь доктрину или даже общий обзор. Поэтому Господь сразу вслед за посланием к римлянам дает нам первое послание к коринфянам в качестве иллюстрации христианской жизни и церковной жизни. Это не просто книга, посвященная разбору проблем. Проблема в нем, разумеется, присутствует, и в каких-то случаях можно посмотреть, какое именно решение предлагает апостол Павел. Если вас и вашу церковную жизнь одолевают те же проблемы, что и коринфян, конечно, вам полезно прочитать, что рекомендует апостол. Ну а если у вас нет таких проблем, может, тогда вообще не читать эту книгу? Нет, давайте взглянем на этот вопрос по-другому. Это послание является иллюстрацией типичной христианской жизни, церковной жизни и жизни тела, неотъемлемой частью которой являются разнообразные проблемы. Поэтому в самом начале этого цикла передач мы призываем наших слушателей постараться заглянуть дальше, чем проблемы, и увидеть, что показано в этой книге о типичной христианской жизни, церковной жизни и жизни тела. Можно сказать, что это ненормальная церковная жизнь, но как бы то ни было, это типичная церковная жизнь со всеми ее проблемами. Слава Господу, в церкви есть не только проблемы. Там есть нечто большее, нечто божественное, всеобъемлющий Христос, как все для нас, и распятый Христос, как Божье решение всех наших проблем. Такой взгляд по-новому откроет для нас эту книгу. Он поможет нам постичь божественную мысль, воплощенную в ней.
Я бы сказал, что нам нужно увидеть, что это послание начинается очень положительно. Уитнес Ли говорит, что большинство учителей видят в этой книге 10 проблем. Я бы сказал, что в своем жизни изучение Уитнес Ли покажет, что у этой церкви было даже не 10, а 12 проблем. Но сколько бы их ни было, мы хотим сосредоточиться не на проблемах, а на том, что показывает нам эта книга. И я повторяю, эта книга начинается очень положительно. Первая проблема появляется только в 10 стихе. И это проблема разделения. Павел говорит: «Умоляю вас, братья, именем нашего Господа Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и то же, и не было среди вас разделений, а были вы слажены в одном и том же разуме и в одном и том же мнении». Разделение, наверное, это самая большая проблема, с которой мы можем столкнуться в нашей христианской жизни, в нашей церковной жизни, ну или даже в нашей семейной жизни. Мнение и разделение – это очень распространенная проблема среди Божьего народа. А теперь, Дмитрий, давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и снова посмотрим на иллюстрацию христианской жизни.
This book gives us an illustration. What is a Christian life?
В этой книге показана иллюстрация того, что такое христианская жизнь, что такое церковная жизнь и что такое жизнь тела. Некоторые из вас, возможно, начнут спорить со мной. Как вы можете утверждать, что в первом послании к Коринфянам показана иллюстрация христианской жизни? Вы хотите сказать, что нам нужно следовать за церковью в Коринфе, чтобы у нас была такая же церковная жизнь? Вы хотите сказать, что у нас должна быть такая жизнь тела, как в Коринфе? Я отвечу «да». Но вы возразите, что это слишком плохая жизнь. Христианская жизнь там была плохой. Церковная жизнь там была плохой. Жизнь тела там также была плохой. Но плохая она или нет, это не самое главное. Я должен решительно сказать, что в отрицательном смысле это нормально. Это нормально. Обычно христианская жизнь бывает именно такой. Обычно церковная жизнь бывает именно такой. Это божественная мудрость. Он выбрал церковь, которая может быть полной иллюстрацией всех церквей. Какие там были проблемы? Первая проблема – это проблема разделений. Существует ли церковь, в которой не было бы разделений? В ней были разделения. Но что это были за разделения? Это были такие разделения. Кто-то говорил: «Я Кифин, а я чей-то еще». Что это такое? Это разделение. Даже между вами и вашей женой существует разделение, правильно? Вы вместе приходите на собрание, вы вместе участвуете в трапезе Господней, и вы причащаетесь одного хлеба. Но, дорогая сестра, жена, действительно ли ты едина со своим мужем? Мы точно такие же, как и церковь в Коринфе. Это книга иллюстраций. Это не книга, в которой решаются проблемы. Это не книга, которая рассматривает проблему злоупотребления дарами. Нет, нет, нет. Это книга, которая подробно иллюстрирует три категории. Во-первых, христианскую жизнь, во-вторых, церковную жизнь и, в-третьих, жизнь тела.
Дмитрий, на меня произвело впечатление, что первая проблема, которую приводит Павел, это проблема разделений. Возможно, мы как верующие ведем себя прекрасно, к нам невозможно придраться. Возможно, мы не крадем, не обманываем, наше житие непорочно. Но проблема разделений, по крайней мере внутренних, обличает всех нас, не так ли?
Знаете, Оскар, и да, и нет. Да, эта проблема разделения обличает всех нас, потому что мы родились с этой склонностью к разделениям, к независимости, к обособленности. Может быть, я сразу скажу, это очень редкий случай, может быть, кто-то из наших слушателей внешне не находится в разделениях внешних, то есть в каких-то замкнутых группах с высокими стенами, отделенных от Церкви Божьей, от тела Христова. Но кто может сказать, что он во всем един, пусть даже с членами этой самой группы, или хотя бы со своей собственной женой? С другой стороны, я вынужден ответить «нет». Мы недостаточно чувствительны к этой проблеме. Если бы она действительно обличала нас, мы бы были более отчаянны, стараясь сохранять единство Духа в связующих узах мира, как пишет Павел в 4 главе послания к Ефесянам. Перед тем, как мы с вами послушали последний отрывок из «Witness Lee», вы сказали, что разные христианские исследователи насчитывают в первом послании к Коринфянам 10 проблем. Хорошо, но если попросить их расположить эти проблемы в порядке серьезности, какая из них оказалась бы на первом месте? Смею предположить, что и они, и подавляющее большинство обычных верующих на первое место поставили бы блуд, о котором Павел ведет речь в 5 главе, или, может быть, судебные иски между братьями в 6 главе. Я сильно сомневаюсь, что многие христиане самой серьезной проблемой назвали бы разделение. Но именно таким был взгляд и Павла, и Господа. Посмотрите, кстати, о чем Господь Иисус молился накануне своего распятия в 17 главе Евангелия от Иоанна. Чтобы среди верующих не было блуда? Конечно, это тяжкий грех, но Господа в первую очередь заботило, чтобы мы были едины. Настолько едины, насколько Он един с Отцом. Какой вывод мы можем из этого сделать? Христиане привыкли к состоянию разделения. Разделение – это позор для церкви. Это причина ее неудач и в благовестии, и в свидетельстве для неверующего мира. Но складывается впечатление, что это никого уже особенно и не беспокоит. Некоторые даже отстаивают свое право разделяться и говорят о пользе разделений. Давайте прислушаемся к словам Павла. Давайте попробуем почувствовать его дух. Для него разделения были совершенно недопустимы. Он не мог мириться с возникновением в поместной церкви сект, группировок и разделений. И в деяниях, и в посланиях, и в откровении показан очевидный факт. В одном городе может и должно быть только одно поместное выражение единого тела Христова. Только одна церковь. Тут даже нечего доказывать или комментировать. Все дело в нашей решимости разделить бремя Павла и бремя Господа Иисуса ради осуществления Божьего домостроительства быть едиными, категорически не соглашаться ни с каким разделением. Пусть Господь даст нам такой дух, пусть Он затронет нас.
Да, в этом послании Павел касается проблемы блуда, это ужасный грех. Но примечательно то, как вы сказали, что Павел ставит проблему разделения на первое место. И это показывает, что Павел действительно пытается привлечь наше внимание именно к этому, не так ли?
Конечно. Остальные проблемы тоже очень серьезные, и блуд – это действительно ужасный грех. С точки зрения Божьего замысла, ничто не портит человека так, как блуд. Но опять-таки, с точки зрения этого замысла, разделение повреждает тело Христова, оно расчленяет его. Как тогда Богу осуществить свое домостроительство? Это самая серьезная проблема, когда речь идет о практической церковной и христианской жизни.
Благодарю вас, Дмитрий. Думаю, что, как и все наши первые программы в жизнеизучении различных книг, эта программа является обзорной программой. И поэтому в нашем последнем отрывке мы коснемся ключевого момента. Во всех наших проблемах мы должны обращаться к второй главе, второму стиху из первого послания Коринфянам. Павел пишет: «Ибо я решил не знать ничего среди вас, кроме Иисуса Христа, и знать Его распятого». Я бы сказал, это очень важный стих. Давайте послушаем наш последний отрывок из сообщения Witness Lee.
This book illustrates what is the practical, the actual Christian life, church life, and my life. Maybe this illustration.
Эта книга иллюстрирует, что такое практическая и действительная христианская, церковная жизнь и жизнь тела. Возможно, эта иллюстрация очень отрицательная. В этом нет сомнения, но это практическая и действительная иллюстрация, потому что действительная ситуация является отрицательной. Что удивительного в том, что наша сегодняшняя ситуация является отрицательной? Даже во времена Павла ситуация была отрицательной. Конечно, это не иллюстрация Нового Иерусалима. Это иллюстрация в веке Церкви. Аллилуйя! Мы живем в этом веке. И это наша иллюстрация. Увидели ли вы это? Что такое первое послание к Коринфянам? Это иллюстрация вас, вашей поместной церкви и вашей жизни тела. Если вы увидите это, то вы увидите, что в этой книге делается акцент только на Христе. Павел говорит решительно и ясно. Он сказал: «В первый раз, когда я пришел к вам, я пришел с намерением не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и знать Его распятого. Я не знал ничего, кроме Христа, и не просто Христа, и не воскрешенного Христа, не вознесенного Христа, не Христа, который дает всевозможные дары, а распятого Христа, Христа, которого умертвили, Христа, которого казнили, распятого Христа». Именно на этом Павел делает свой акцент. Не на Христе, как животворящем духе в воскресении, а прежде всего на распятом Христе. Если мы увидим это, мы будем полностью готовы углубиться в эту книгу.
Дмитрий, если посмотреть на эту всю книгу целиком, и не только в этом вступлении, то мы сможем увидеть в ней Христа в различных аспектах. В будущих программах мы увидим все эти аспекты. Мы увидим воскрешенного Христа, вознесенного Христа, Христа, который дает дары, животворящего Христа. Но почему Павел прежде всего обращает наше внимание на распятого Христа?
А потому что в Божьем домостроительстве Бог видит только одну личность – Христа, а также только один путь – крест. Крест – это единственный путь, которым Бог решает любые проблемы. И это относится не только к церковной жизни, но и ко всей вселенной. Бог решает проблемы не посредством переговоров или судебного разбирательства, как делаем это мы, люди, а посредством распятия. Павел знал Христа как центр Божьего домостроительства, как единственную личность в Божьем домостроительстве. И он знал крест Христа как путь для осуществления Божьего домостроительства. Да, в первом послании к Коринфянам много проблем, но не надо искать в ней каких-то рецептов. Путь Павла, и это же путь Бога, состоит в том, чтобы решать эти проблемы словом о кресте, преподносить верующим распятого Христа. Павел решил не знать среди Коринфян ничего, кроме Христа, и знать его распятого. Распятый Христос – это ответ на все проблемы в христианской жизни, в церковной жизни и в жизни тела. Нам нужно позволить Духу Христа преподносить нам распятого Христа посреди наших проблем. Проблемы будут решены тогда, когда мы будем уничтожены, потому что проблемой являемся мы сами. Нас нужно поместить на крест. Итак, Христос – это единственная личность, а крест – это единственный путь. Если у нас есть Христос и Его крест, то есть распятый Христос, у нас есть Божья сила в Божьем домостроительстве, которая применяется ко всем проблемам и в христианской жизни, и в церковной жизни, и в жизни тела. Это единственный эффективный путь. И именно такой путь используется Богом в Его домостроительстве.
Благодарю вас, Дмитрий. Это было замечательное начало. Я бы сказал, что мы попробовали на вкус то, что ожидает нас в будущих программах. В наших программах жизнеизучения первого послания к Коринфянам мы сосредоточимся не просто на проблемах, а на центре божественного домостроительства, который показан в этой книге. Мы видим Христа во всех его аспектах, и мы видим, как нам переживать этого Христа для того, чтобы решить все наши проблемы. Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. Поскольку мы начинаем новый цикл радиопрограмм, посвященных первому посланию Коринфянам, в течение нескольких первых программ, мы хотим предложить вам в подарок напечатанное сообщение жизнеизучения первого послания Коринфянам, которое соответствует этой программе. Просто закажите его по телефону в Москве 935-71-81. Конечно же, в одну радиопрограмму мы не в состоянии вместить все аспекты того, что сказал Уитнес Ли, и мы не в состоянии рассмотреть все богатство этого сообщения. Поэтому мы и решили предложить вам напечатанное сообщение, чтобы вы могли сами ознакомиться с ним и сами увидеть то богатство, которое содержится в этом жизнеизучении. Мы хотим также сказать вам, что если вы хотите приобрести все жизнеизучение первого послания Коринфянам, то это набор из трех книг, и вы также можете заказать его по этому же телефону. Мы повторяем телефон. Телефон в Москве 935-71-81. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053 оставьте сообщение для абонента «Коллектор». Вы можете связаться с нами по электронной почте по адресу radio@kbk.ru. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будут в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону 935-71-81.